Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Еще раз, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Надо сказать, что по интернету у меня абсолютное количество, большинство вопросов о двух убийствах дагестанских журналистов, точнее, один журналист Ильяс Шарпаев, а другой чиновник от журналистики высокого уровня, директор ГДРК «Дагестан», что еще является более поразительным вызовом власти. Но я все-таки начну с другой истории, с истории, которая происходит на протяжении уже двух недель, счастливо разрешилась. Я имею в виду историю с Тарусской больницей. Еще две недели назад я рассказывала о докторе Осипове, который из Москвы уехал в Тарусу, там создал кардиоцентр, после которого он создал сначала больницу, в которой смертность от сердечных заболеваний сократилась в 6 раз, потом на деньги спонсоров кардиоцентр. Главе Тарусской городской администрации господину Нахрову это не понравилось, но... Видимо, было представление, что вот есть некая преступная группа доктора Осипова, которая лечит людей и не делится с главой городской администрации. Было возбуждено дело на доктора Осипова, была уволена главврач Олейникова. И я тут очень смешно шутила, что следующим, наверное, было бы рассказ о том, что господин Осипов торгует органами, шпионит на ЦРУ и лечит в своей больнице чеченских террористов, но не случилось этого рассказа, как губернатор Калужской области Артамонов взял и главу администрации уволил, вопреки сложившейся административной практике. Надо сказать, зря я пошутила, потому что глава администрации Нахаров не захотел уходить в отставку, взял больничный, и не только он уже, а и депутаты Народного собрания озвучили все то в своих выступлениях, о чем я шутила 2 недели назад. То есть состоялась сессия Народного собрания, в которой было сказано, что доктор Осипов приехал в Тарусскую больницу шпионить на ЦРУ и готовить оранжевую революцию. Надо сказать, что все завершилось благополучно, губернатор Артамонов подтвердил свое решение, главу администрации уволили на этот раз вместе уже с главой Народного собрания. И тут, надо сказать, мне что в этой истории поразило? 2 момента. Во-первых, это мне рассказывал Валера Панюшкин, который в Тарусу ездил, в отличие от меня. Вот он приехал побеседовать к доктору Осипову, и на него неизгладимое впечатление произвела бешеная собака, которая на него во дворе бросилась. Дело в том, что в Тарусе эпидемия бешенства, и там по дворам бегают бешеные собаки. Ну, согласитесь, если у главы администрации по городу бегают бешеные собаки в самом прямом смысле, ну, конечно, самое главное – это искать шпионов ЦРУ. Второе, с чего начался конфликт между главой администрации и главой районной больницы госпожой Олейниковой. Он начался с того, что в городе есть 1 аптека, другой аптечный пункт есть в больнице, и вот главе администрации для чего-то аптека понадобилась. То ли он там хотел открыть стрип-клуб, то ли ресторан, я не знаю. Ну, вот что-то такое вот продвинутое, а не какую-то там аптеку для бедных бабушек. И он подошел к... главе, к госпоже Олейниковой, предложил, чтобы теперь аптека была только у нее в больнице. Согласитесь, с точки зрения главы администрации, это было взаимовыгодное решение, потому что госпожа Олейникова и больница получали монополию на аптеку, и с ней монополию на аптечные цены, и по представлениям любого коррумпированного чиновника это очень выгодно. И вдруг эта женщина, главврач, говорит: нет, я не могу на это согласиться, потому что тогда в городе будет фактически 1 аптека, и больным будет гораздо хуже. Вот это столкновение 2 мировоззрений. Один главы администрации, который считает преступлением, если с ним не делятся врачи спонсорскими деньгами. А другой главврача, который считает, что нет, я не буду монополизировать аптеку, потому что иначе больным станет хуже. Еще раз повторяю, почему я вновь говорю об этом конфликте. Потому что честь и хвала калужскому губернатору, который Нахрова все-таки раз и уволил. Вот есть калужский губернатор. Вот есть глава администрации Нахров, который считает, что народ – это пища, что это неправильно, если человек лечит людей и не платит деньги главе администрации. Есть московская интеллигенция, которая возмущалась всей историей и выступала на стороне врачей. Ребята, а самое страшное – а где-то русский народ? Да Росса — это же не огромный мегаполис. Это не Москва, где один диспансер другой. Это город, ну, 15-30 тысяч тех людей, которые живут вокруг. Жизнь всех этих людей или членов их семей рано или поздно будет зависеть от доктора Осипова. Где эти пациенты уже вылечены? Почему за эти 2 недели мы ни звука, ни слова не слышали от людей, которым уже спасли жизнь и которым жизнь спасут в будущем? Вот вы представьте себе, что в Штатах случилась подобная история. Что тоже где-то глава администрации захотел наложить лапу на больницу, поссорился с доктором, но не вышла, история выплыла наружу. И, допустим, у этого главы администрации есть прикормленные депутаты. Но эти прикормленные депутаты ему скажут: глава администрации, мы не в силах тебя поддержать. Мы не можем сказать, что доктор шпионил на Саддама Хусейна и на Бен Ладена, потому что иначе нас не перевыберут. У нас избиратели. Вот где народ? Это было очень страшно. Потому что народа нет, и получается, что доктор Осипов действительно дурак. А зачем он поехал лечить тех людей, которые даже не возражают, когда их убивают? Впрочем, возвращаясь, продолжая тему шпионажа, должна сказать, что шпионы ЦРУ, по счастью, есть не только в Тарусе, и разоблачают их не только депутаты Народного собрания города Тарусы, но и на самом высоком уровне. А как узнали мы на этой неделе, шпионы окопались в ТНК БП. И этих двух шпионов, один выпускник британского совета, другой просто его брат, взяла и арестовала ФСБ. Но есть фактическая сторона дела, она в сущности вот прекрасна. Вслед за разоблачением покушения на Медведева, которое случилось на прошлой неделе, мы нашли еще и шпионов в иностранной компании. Я не знаю, с чем сравнить пресс-релиз, который распространила ФСБ по этому поводу. Напоминаю, что ФСБ заявило, что оно, во-первых, разоблачило шпионов в компании, которая принадлежит наполовину иностранцам. Вот это как себе представляете, да, секретные документы правительственные, которые лежат в компании, которых искали в компании, которая наполовину принадлежит иностранцам. Пункт второй: в качестве доказательства всего этого дела были найдены визитные карточки агентов ЦРУ. Ну, уж тут я не знаю, с чем сравнить визитные карточки агентов ЦРУ, которые оставлены на месте преступления. Напоминает это, знаете, мне одну историю в Китае в 1368 году, когда там было восстание красных войск. Началось оно с того, что согнали народ китайский на строительство плотины, монголы. Ну и, конечно, народ был сильно недоволен и стал распевать песенку, что вот скоро из земли выкопают каменного одноглазого человека и поднебесное восстанет. И что вы думаете, через некоторое время выкапывают из земли каменного одноглазого человека на строительстве этой плотины? И более того, для удостоверения верности этих слов еще на человеке этом на спине написано: это и есть тот каменный одноглазый человек, выкопав которого поднебесное восстанет. Ну, понимаете, вот я могу сравнить визитки ЦРУ, найденные в офисе БП в качестве доказательства преступления, только вот с этими иероглифами на спине каменного одноглазого человека. Ну, там еще много всяких замечательных подробностей этого задержания, сравнимых только с историей с английским камнем. Но понятно две вещи. Первое: без Путина этого быть не может. Это вам не Тарусское народное собрание, которое обнаружило шпионов ЦРУ в маленькой больнице. Я лично знаю 2 случая, когда на олигарха Франка Фридмана была написана бумажка подобного рода. Ну, тоже что-то там про ЦРУ, оранжевую революцию и чеченских террористов. И, естественно, без соизволения Путина эта бумажка никуда в ход не пошла. Вторая: какова причина такого наезда? Вот все почему-то писали, что это наезд на компанию ТНК-БП. Не уточняю, что, в общем, в компании ТНК-БП есть 2 стороны. Одна из них представлена Фридманом и Виксельбергом, группой Альфа и Access Industries с одной стороны, то есть, грубо говоря, российскими предпринимателями, а другая сторона представлена британскими предпринимателями. И вот, насколько я знаю, это можно понять, этот наезд можно понять двояко. Это можно понять как попытку государства наехать на наполовину британскую компанию в рамках общей борьбы со всем британским и как разборку акционеров между собой. Потому что понятно, что между российской и британскими акционерами являются некоторые противоречия. И вот учитывая то, что, насколько я знаю, за 2 или 3 недели до этого наезда между Путиным и одним из крупнейших российских акционеров, представителей группы «Альфа», состоялась встреча, на который как раз очень жаловались на британских акционеров, что они, мол, мешают, путаются под ногами, не дают работать и так далее. Это очень похоже, по крайней мере, частично, является разборкой внутри компании. И то, что происходит, очень напоминает историю между Абрамовичем и Ходорковским. Вот когда Абрамович с Ходорковским объединялись в компанию «Юкоссибнефть», Абрамович совершенно искренне объединялся и надеялся, что совместная капитализация будущей компании, прозрачной компании, это наилучшая бизнес-стратегия. Потом на Ходорковского наехали, и Абрамович тоже был вынужден использовать государство как способ наезда для Ходорковского и возможность отобрать у него компанию, не потому что Абрамовичу так это хотелось, а потому что на этот момент это была наилучшая бизнес-стратегия. Вот сейчас группа «Альфа» оказывается связана с британской компанией. В тот момент, когда российская компания связывала свою судьбу с британской, она надеялась на построение прозрачной компании в новой России, но времена переменились, и похоже, что оптимальная бизнес-стратегия для «Альфы» – это либо выкинуть британцев из бизнеса, либо, что еще лучше, максимально ограничить их возможность контроля над бизнесом, не ограничивая их, однако, участие в деньгах. Потому что если российская сторона не будет этого делать, то это, очевидно, сделает российское государство. Если «Альфа» не нажалуется на своих британских партнеров, то ее съедят вместе с британскими партнерами. При этом, конечно, оптимальная бизнес-стратегия для группы «Альфа» – это похоже, что государству надо объяснять, что вот какие нехорошие британцы, давайте мы с ними управимся, а британцам объяснять, что, ну, вы понимаете, что мы делаем все, что можем, чтобы вас спасти от государства, но вы же видите, какое у нас российское государство. При том же, самое интересное во всей этой истории, это, конечно, что, помните, у нас раньше были способы борьбы внутри компании, связанные с дополнительной эмиссией акций, с фальшивыми банкротствами, все это ушло. Теперь враждебный захват по-русски или разборка между партнерами – это обвинение в шпионаже и в подготовке оранжевой революции. У меня еще вопрос. Вопрос тоже про интернет. По интернету меня спрашивают, меня просят прокомментировать среднесрочную концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленную МЭРТом, согласно которой у нас к 2020 году смертность сократится в 1,5 раза, доступность высокотехнологической медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%, продолжительность жизни увеличится до 75 лет, средняя зарплата до 2700 долларов, ну и так далее. Что тут можно сказать? У нас очень простое есть определение новости. Новость – это то, что произошло сегодня. Вот в России стали уникальные новости. Новость – это то, что произойдет в будущем, через месяц или в 2020 году. То есть, например, новость – это то, что Алжир вернул России самолет и МиГ с мотивировкой, они не летают, а на них дефектные запчасти. Этой новости по телевизору не встречается. По телевизору показывают новость о том, как президент Путин приехал в Жуковское и пообещал там создать национальный авиационный центр, который будет лидером самолетостроения. Новость – это когда человека задерживают за взятку, или как... но ее нет в телевизоре. А в телевизоре есть новость о том, что президент Путин и президент Медведев обещают бороться с коррупцией в будущем. И вот эта замечательная концепция, согласно которой к 2020 году продолжительность жизни в России будет 75 лет средняя, а зарплата 2700 принадлежит ровно к числу новостей в будущем. Потому что факт – это то, что в России ужасающе низкая продолжительность жизни, а нам рассказывают о том, что в будущем все будет хорошо. Принцип нехитрый, известно еще Хаджи Насреддину. Через 12 лет в 2020-м либо Шах умрет, либо Ишак, либо напишут какую-нибудь новую программу. И такого рода новости, к сожалению, приводят к тому, что вместо фактов начинают рассказывать о словах, сказанных на совещаниях. То есть вот эта вот концепция замечательная, характерный пример новостей, которые перебазируются в будущем. А в настоящем у нас новости такие, что озвучивать их нельзя. Еще один вопрос по интернету. У меня довольно много, кстати, этих вопросов. Это вопросы по делу Френкеля. Напоминаю, что уже несколько недель продолжается процесс над предполагаемым убийцей Козлова, заказчиком убийства Я лично всегда считала заказчиком убийства господина Френкеля, главу ВИП-банка, которого, собственно, и судят за это преступление. Меня спрашивают, уверена ли я в этом с момента начала процесса. Ответ более чем когда-либо. Я обращаю внимание на то, что процесс начался с того, что адвокат Френкеля попросил брать из уголовного дела аудионосители с записью телефонных переговоров Френкеля, Аскерова и Шафрая, то есть заказчика и предполагаемых организаторов. У меня первый вопрос. Зачем? Вот представьте себе, что меня обвиняют в том, что я вместе с Венедиктовым решила взорвать атомную бомбу в Кремле. И есть какие-то наши записи разговоров. Поскольку я знаю, что я с Венедиктовым точно не собиралась этого делать, то, наверное, первым делом попрошу приобщить записи разговоров к процессу, чтобы было ясно, что этого нет. А если просят убрать эти записи разговоров? Почему, если не потому, что там есть? Но более того, еще более интересные истории начали происходить на суде. Потому что то, что происходит на суде, на мой взгляд, на самом деле показывает мотивы господина Френкеля. Показывает мироощущение человека очень ярко, который считает, что он во всем прав, всех может убедить одним языком в собственной правоте, все может языком развести, и все, кто не согласны с ним или против него, должны быть уничтожены. И этот человек не понимает, насколько он стратегически проигрывает, когда так действует. Вот смотрите, что происходит на процессе. Была в деле некоторая анонимка, в которой была абсолютно безумная анонимка, написанная в ЦБ, о том, что Козлова заказали, в ней были перечислены какие-то безумные имена, и были показания какого-то анонимного человека, якобы по фамилии Москалев, о том, что в его присутствии Френкель говорил, что Козлова скоро не будет, и на его костях многие захотят попрыгать. И вдруг Френкель вычисляет автора анонимки и говорит, это мой сотрудник Ухабов-Богословский, ему нельзя верить, он такой-то, такой-то, он, значит, продажный, он у нас взятку просил, он смешной человек. Зачем Френкель называет этого человека? Это была анонимка, она ничего не стоила. Теперь мы знаем, что да, есть человек из ближайшего окружения Френкеля, который слышал, как Френкель сказал, что Козлова скоро не будет. Дальше. Френкель рассказывает нам, что этот человек недостоин доверия, что человек вымогал у банка деньги и так далее. Точно, вымогал. Но вопрос, а что же это за банк такой, где такие люди работают? Дальше выступает второй свидетель, некто Жигалов, который говорит, что тоже сотрудник банка, который говорит, что Френкель патологически ненавидел Козлова, который приводит тому свидетельство. Френкель опять говорит, этому человеку нельзя верить. Он у нас, значит, в банке плохо работал, мы его уволили. При этом Френкель говорит, Жигалов странный человек, он звонил в Центробанк по каким-то вопросам и представлялся заместителем генпрокурора Колесникова. И опять я думаю, какой странный человек Френкель. Во-первых, мы знаем, что человек, представлявшийся заместителем генпрокурора Колесниковым, звонил в Центробанк Козлову и требовал унять руки прочь от ВИП-банка. Если это делал действительно... Френкель признает, что это делал его сотрудник. Теперь Френкель говорит, что этого сотрудника за это еще и уволили. Теперь Френкель говорит, что этому сотруднику нельзя верить. И опять у нас создается все то же впечатление странного ВИП-банка, в котором работают очень странные люди, такие же, видимо, странные, как его руководитель. И у нас создается... У меня создается впечатление человека, который не понимает, что, разбираясь с каждым конкретным человеком, который свидетельствует против него, Френкель живописует нам картину того, что происходило в ВИП-банке. Точно так же история с... И причем Френкель уже несколько раз вел себя так. Когда Френкель, сев в тюрьму и написав свои знаменитые письма, в которых он сказал, что сотрудники Центробанка, и в частности господин Козлов, были агентами ЦРУ, которые готовили в России оранжевую революцию и крышевали чеченских террористов, чтобы те уничтожали светлую чистую банковскую систему, то у меня было впечатление, что это человек, который думает, что он все может объяснить про своих врагов и уничтожить их одним словом. И этот человек даже не задается вопросом, а что же будет, если не поверят, что его враги такие плохие? Значит, этот человек дает нам мотивировку убийства, патологическую ненависть в свою собственную хозяина закрытого отмывочного банка к зампреду Козлову, который закрыл этот банк. Когда господин Френкель говорит нам, что Лиана Аскерова оговорила его, Он думает, что он такой умный, и что все подумают, ах, какая плохая женщина его оговорила. Господину Френкелю следовало сказать совершенно другое. Ему следовало сказать, что Леона Аскерова мой добрый друг. И она... Ее заставили меня оговорить, я не верю, что она к чему-то причастна, потому что если Френкель пытается свалить всю вину на Аскерову, которая убивала, а он, Френкель, не при делах, то у нас возникает вопрос, а много ли еще у Леоны Аскеровой друзей, которые занимались отмывкой денег и патологически ненавидели Козлова, что она указывает на другого человека. Перерыв на новости.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Код доступа. СМСки 985-970-45-45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Еще раз повторяю. СМСки 985-970-45-45. И чтобы закончить с Френкелем, мне кажется, что на этом процессе перед нами раскрывается совершенно потрясающая картина душевного мира человека, который считает, что он способен уничтожить всех своих врагов и разъяснить всех своих врагов, и не задумывается о том, к каким стратегическим последствиям это приводит, если, допустим, ему не верят. И еще мне кажется, это очень меня печалит, что мы все знаем, что такое наша власть. И действительно знаем, что такое наша прокуратура и наши менты и так далее. Но меня в истории с процессом Френкеля очень насторожило поведение нашей оппозиции, нашей либеральной оппозиции. Точно так же и как в истории с раскрытием убийства Анны Политковской, когда оказывается, что достаточно прокуратуре арестовать человека, и либеральная оппозиция точно знает, что это прямое, единственное доказательство его невиновности. Вот раз арестовали, значит невиновен. И при этом то, что он пишет в своих письмах, что Центробанк финансировал оранжевую революцию, нисколько наших правозащитников не спущает. Кстати, по поводу той же самой прокуратуры и тех же самых арестов. Александр из Саратова пишет мне: «Уважаемая Юлия, что вы думаете по поводу быстрого раскрытия убийства прокурора Саратовской области Григорьева и обвинения в заказе убийства директора саратовского завода «Серп и молот» Максимова, на которого последние пару лет наезжают рейдеры?» Александр, я думаю, что следствие, опять же, думаю, что следствие поймало правильного киллера, сотрудника бывшего правоохранительных органов Марата Казакова, и поймало правильного заказчика. Я обращаю ваше внимание, да, это личное мое мнение до суда. Обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство. Когда я говорила о убийстве прокурора Григорьева, я выдвинула здесь, вот на эхо, несколько гипотез. Первая из них заключалась в том, что это убийство связано с промышленными разборками, которые происходят в Саратовской области, и с тем, что господин Володин, лидер, один из лидеров «Единой России», практически все в области, в том числе через правоохранительные органы, диктует, скажем так, всем свои условия. Второе, что исполнительным инструментом для всех этих разборок являлся прокурор Григорьев, который делал все, что Володин его попросил. И третье, что, скорее всего, убийца – это тот человек, которого достал Володин, или тот человек, которого достал Григорьев, или тот человек, которого достали правоохранительные органы. И третье, что я рекомендовала присмотреться к господину Фейтлихеру, одному из самых угнетаемых в области бизнесменов, который вдобавок по совместительству, скажем так, имеет очень грязную биографию. Собственно, из трех пунктов, которые были, я угадала два. Что речь идет о что заказчиком преступления является человек, в данном случае которого доставали в течение нескольких лет. Доставали абсолютно беззаконно проверками, насколько я знаю, на заводе «Серп и молот» было 700 проверок за последний год, чуть ли разных совершенно. Что этого человека публично физически оскорбляли, что этого человека вызывали вот просто и как мальчика трясли. И что этот человек не вытерпел, и, знаете, у меня к нему большое сочувствие, как это не жутко звучит за то, что он сделал. И что этот человек не вытерпел и начал разбираться со своими обидчиками. Просто разобрался по-глупому и быстро попался. Но обращаю ваше внимание, что, наверное, это не совсем нормальная ситуация складывается в России, когда человека довели до такого состояния, что он начинает убивать прокуроров, которые, в свою очередь, являются лишь инструментами в руках политических деятелей. Очень много у меня вопросов по Дагестану, по двум убийствам. Убийству Ильяса Шурпаева и убийству Гаджи Башилова, директора ГТРК. Вы знаете, так получилось, что мне позвонили буквально через 15 минут после смерти Абашилова, и человек, который звонил, вот он еще рядом, просто был рядом с трупом, который еще не вынули из машины. Труп еще в машине сидел. Еще водитель Абашилова не умер, потом умер. И я буду очень удивлена, если окажется, что убийство Абашилова и Шурпаева связаны между собой, потому что убийство Шурпаева, я не удивлюсь, если является бытовым. Убийство Абашилова тщательно готовилось. За 4 дня до этого убийства пропала черная девятка, на которой ехали убийцы. Почему-то не заявил владелец в милицию. Украли номера с маршрутного такси. Эти номера повесили на девятку, и тоже владелец не заявил в милицию. Я думаю, что эти убийства связаны только тем, что количество убийств в Дагестане возросло так, словно убивают не чиновников, а полевых командиров во время гражданской войны. Причем это все предсказывали, в том числе не я одна, что после выборов в Дагестане будет эпидемия трупов. Очень сложно сейчас сразу сказать, что явилось причиной убийства, но можно заметить, что стало страшно низок порог, после которого убивают. Вот раньше все было понятно. О, убили председателя пенсионного фонда Шарапудина Мусаева. Так перед этим Шарапудин, вернее, его родственники всю улицу снесли, чтобы убить мэра Махачкалы Саида Амирова. Там 28 человек погибло, там грузовик с полутонной тротила взорвался. А сейчас в ноябре убили, допустим, лидера «Яблока» местного Фарида Бабаева. И когда убивали, и сейчас, когда это убийство раскрыто, выяснилось, что, судя по всему, заказчик является сын главы администрации Дупаспоринского района, а мотивом является то, что этот Бабаев, человек абсолютно безобидный, ругал даже не главу Дукаспаринского района, а ругал президента Алиева за то, что тот не снял главу Дукаспаринского района, который расстрелял мирный митинг. То есть тут уже высказал, причем совершенно безумная гипотеза, я смотрю, выдвигаются по интернету. Уже даже написали в интернете, что оба журналистов состояли в каком-то черном списке, и, мол, к этому причастны дагестанские власти, которые борются с журналистами. Ну, знаете, такой бред, который не стоило бы комментировать, если бы он не появился действительно в огромном количестве наших электронных СМИ, такой бред, который очевиден каждому, что имеет дело с Дагестаном, потому что президент Дагестана не только не причастен к убийствам в Дагестане, а президент Дагестана ни к чему там не причастен, это главная проблема Дагестана. У президента Дагестана есть два достоинства, он не берет денег и не убивает людей, у него есть два капитальных недостатка. У него нет денег, и он не убивает людей. Потому что это два инструмента управления Дагестаном – деньги и стволы. В этих условиях человек, который не может править ни с помощью денег, ни с помощью стволов, начинает править разводками. И в результате элита Дагестана сейчас поделена на тех, кому президент что-то обещал, но не дал, и человек взял это сам и недоволен президентом, и тех, кому президент что-то обещал и не дал, а человек не взял сам и президентом тоже недоволен. По поводу замечательного черного списка, который, согласно Кавказскому узлу и куче уже российских интернет-изданий, составлен некой газетой «Новое время», которая принадлежит одному из бесчисленных оппозиционеров, и который, значит, причем, если цитировать, да, там, издание то же самое «Ньюс.ру», то там написано, что вот газета «Настоящее время» составила черный список журналистов, этих журналистов начали убивать, и в этом виноват президент Дагестана. Значит, по поводу этого черного списка не стоило бы его, может быть, так комментировать, если бы это не было решительно во всех российских федеральных СМИ, но поскольку эта версия прозвучала, я все-таки ее прокомментирую. Что за черный список и что за газета? Есть бывший прокурор Дагестана имам Ералиев, он лезгин, это важно. Это единственный практически дагестанский чиновник, которого президенту удалось снять с должности. После этого имам Ералиев, который очень богатый человек, у него завод воды, называется Рычалсу, спокойно избрался себе главой администрации в Южном Дагестане и стал пытаться делать что-то вроде оппозиции. И в частности финансировать эту газету, но настоящее время. Есть сенатор Сулейман Керимов. Сулейман Керимов потратил 21 миллион долларов на выборы в Дагестане в декабре этого года. Он потратил это деньги только за тем, чтобы все было без трупов, чтобы не было как в марте прошлого года, когда тоже были выборы в Дагестане, и когда в ходе этого дела там трупы появлялись с невероятным количеством. Вот Керимов сделал так, что кто надо, а чтобы не было стрельбы, снялся, кто за 5 миллионов долларов, кто за 3 миллиона долларов. Сулейману Керимову за это обещали должность сенатора. И когда Керимов потратил эти деньги и сделал это доброе дело для Дагестана, президент Мухуалиев, как сказать, передумал назначать его сенатором. И начались разные игры, которые могли привести к тому, что, понимаете, Сулейману Керимову не так уж и обязательно становиться сенатором. Он и без этого миллиардер. Но у него две уязвимые вещи. Одна из них заключается в том, что он попал в Ницце в автоаварию, и после этой автоаварии, естественно, что подумали ФСБшники? Что может забрать бизнес Керимова, раз он в автоаварии. Это уважительная причина. И вторая еще более уважительная причина заключается в том, что если человеку обещают сделать его сенатором, а потом не делают сенатором, это еще более уважительная причина забрать бизнес. То есть президент Мухуалиев невольно, мягко говоря, то есть не невольно, а вполне вольно поставил миллиардера, оказавшего услугу Дагестана, в ситуацию, когда этот миллиардер становился дичью для любого ФСБшника. Естественно, Сулейман Керимов эту проблему решил. Сулейман Керимов стал сенатором, и это для него не составляло большого труда. Но после этого, естественно, весь Дагестан эту ситуацию запомнил, потому что это была ситуация ровно та, в которую постоянно попадает сейчас президент Дагестана. Когда он не может править с помощью силы и править с помощью разводок и что-то обещает людям, а потом не делает. Кстати говоря, с прокурором имамом Ералиевым была та же самая история. Прокурора не смогли снять с выборов, хотя, казалось бы, если ты сильный президент, ты это должен сделать. А, собственно, к чему я всю эту историю рассказываю? Теперь вот прокурор Ералиев, который лезгин, начинает издавать газету «Настоящее время», чтобы сформировать некий оппозиционный пакет, который, как надеются в Дагестане, купит Сулейман Керимов. Это чисто дагестанские фокусы. То есть Керимову нафиг Дагестан не нужен, это для него тяжелая социальная нагрузка. Керимов, который на яхте с Биллом Гейтсом катается, ему все эти ребята, которые убивают друг друга, да, он хочет выстроить между собой и Дагестаном стену. Но у всех, кто сидит в Дагестане, и кто недоволен президентом, и кто понимает, что в Дагестане бардак, у них-то надежда, что придет Керимов и съест президента. И вот они, как в нормальных странах, создают компанию, которую потом продают на бирже. Они пытаются создать оппозицию, которую они будут продавать Керимову, который совершенно не собирается ее покупать. Да, и вот в рамках этой оппозиции организуется эта газета, которая принадлежит, как я уже сказала, господину Ералиеву. И ее редактор составляет черный список людей, которых нельзя упоминать, потому что они за президента. Собственно, еще раз извините за эту долгую историю, но это история абсолютного бесконечного бардака, который на Кавказе обходится очень дорого. И эта история будет только продолжаться, потому что, еще раз повторяю, сейчас абсолютно нельзя заранее сказать, почему убили гендиректора ГТРК Гаджия Башилова. Но можно сказать, что порог раздражимости был настолько низок, что это убийство могло произойти по какому-то такому совершенно фантастическому поводу, который в нормальных странах, но, извиняюсь, не происходит. Телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Ну и посмотрим, собственно, вот смс-ок я тут не смотрела. Хочу одну секундочку. Ну давайте возьмем телефон, чтобы не занимать время. 363-36-59, и говорите в эфире.
Алло, Юлия?
Да-да.
рассказывали об инертности жителей Тарусы. А меня вот поразило вот, что закрыли Британский совет. Перед этим много раз говорили, что там вот очень миллион или полтора миллиона человек. Но ведь ни один не вышел. Ни один, потому что кого они тогда воспитывали? Они же не граждан России воспитывали, они воспитывали конформистов, технократов. Часть из них в государственных структурах. Я понимаю, люди хотят вкусно есть, куда-то ездить, отдыхать. Но они же боялись не того, что по почкам дадут дубинкой. Они боялись за свою икру.
Спасибо большое. Тоже хороший комментарий, что никто не против... Ну, во-первых, это не совсем правда. Против закрытия Британского совета, конечно, протестовали в том числе и та элита, которая, если там не ездила через Британский совет в Британию, то, во всяком случае, ну, не чужая. Но я должна сказать, что с Британским советом не очень точный случай, потому что все-таки Британский совет и люди, прошедшие через него, это бизнесмены в большинстве своем. А бизнес все-таки заключается в том, чтобы делать прибыль. Делать прибыль, а не переустраивать общество. И, к сожалению, вот как раз история, например, с разборками внутри ТНК-БП очень хорошо показывает, что бизнес вынужден делать прибыль любыми способами. С помощью рыночных инструментов, если в стране прозрачная рыночная экономика, и с помощью государства, если в стране творится то, что сейчас в нем творится. Меня еще просят прокомментировать резолюцию Думы по Абхазии. Причем, мне кажется, что большинство людей... Да, вот Гиви, патриот-резервист, пишет: «Вчера ваша Дума приняла заявление про Абхазию и Южную Осетию, начиная от признания и кончая вводом войск для защиты своих граждан». Дело в том, что и Гиви, и множество другого народа ошибается. В резолюции сказано как раз прямым текстом, что Россия уважает территориальную целостность Грузии. То есть ценность этой резолюции на самом деле равна нулю. И эта резолюция является еще одним примером так называемых будущих новостей, о которых я уже говорил. То есть новостей, которых на самом деле нет. Несколько недель назад было принято заявление, было признано независимость, провозглашена независимость Косово. Ну, казалось бы, после этого, уж если наше государство так этим недовольно, оно должно было что-то по этому поводу сделать, действительно провозгласить ту же самую независимость Абхазии и Южной Грузии, признать. Наше государство по этому поводу ничего не сказало. Через несколько недель, когда уже весь пар вышел свисток, Госдума порекомендовала правительству подумать об Абхазии и Южной Осетии. Переведите это на русский язык, сопоставьте это с текстом резолюции, в котором сказано, что да, мы должны как-то там защитить интересы своих граждан, которым мы раздали паспорта, но территориальную целостность Грузии мы признаем. И вы поймете, что эта резолюция вообще ничего не значит. Ну, правительство подумает. Я думаю, мы никогда не услышим о том, что правительство и Кремль подумали по этому вопросу. Что же касается собственности, собственно, Абхазии, то я многократно говорила о том, что Абхазии, если мы хотим ей помочь, а не быть фарисеями, достаточно сделать две вещи без всякого даже признания независимости. Причем даже не сделать, а перестать делать, что очень важно. Первое – ликвидировать пробки на границе, чудовищные многочасовые пробки, которые практически отрезают Абхазию от России и делают невозможным, например, создание там нормального туристического бизнеса. Туда только быдло ездит, которое может в этой пробке стоять. И второе – перестать устраивать бардак на границах между Абхазией и Грузией. Потому что я до сих пор помню свою поездку по Гадорскому ущелью с человеком, который еще в 92-м году воевал за Абхазию, долгое время там возглавлял батальон, который стоял на границе. И вот этот человек ушел, когда начались все эти неприятности последних лет. Батальон его там стоит, мы едем по ущелью, он мне показывает на горку, говорит: вот видишь, Юль, я там вижу человек. Этот человек не абхаз, не грузин, не сван. Кто этот человек? Он там нашкодить, я отвечать. А, это такой человек-то, который со мной ехал, он был убых, из Турции, который приехал защищать независимость Абхазии в 92-м году. Соответственно, как всякий импортный убых, он попал в батальон Шамиля Басаева и там воевал. Поэтому говорил по-русски с непередаваемым чеченским акцентом. Вот действительно, что это за человек там бегает в Кадорском ущелье, который не абхаз, не грузин и который чего-то нашкодит? Вот если перестать делать эти две вещи, перестать превращать Абхазию в военных заложников, которыми мы шевелим чего-то в Грузии, и сделать нормальную границу с Абхазией, то мы Абхазии поможем гораздо больше, чем десятками непонятных заявлений. И не думайте, что абхазы серьезно относятся к позиции России по этому вопросу. Не думайте, что они не понимают, и это, что на самом деле они являются заложниками России. И это очень важная разница между отношением России к Абхазии и отношением Европы к Косово. Потому что что произошло в случае признания Косово? Посреди Европы была некая дырка, непризнанное государство, а всякое непризнанное государство, ну, это очень грязная в экономическом отношении вещь, и к тому же непризнанность не дает государству быть экономически состоятельным. И вместо того, чтобы содержать Косово, Европа признала Косово, чтобы оно содержало само себя. Россия, наоборот, действует ровно противоположным образом. Она готова выплачивать Абхазии пенсии, она готова содержать Абхазию, но она делает все, чтобы Абхазия никогда не смогла содержать себя. У меня еще несколько вопросов. Одну секундочку. Сергей пишет мне... Тут озабоченные правозащитнички возбудились на двух таджиков. А почему они молчат о русских, среднеазиатских, средневековых исламистских странах типа Туркменистана и Киргизии, где по отношению к миллионам русских проводится госполитика апартеида и геноцида? Такая избирательность людей правозащитной национальности похожа на русофобию. Юлия, объясните, русофобия – это плохо или хорошо? Сергей, уважаемый Сергей, я должна вам напомнить, что российские правозащитники защищали интересы российских граждан в Туркменистане, но, к сожалению, это стало очень трудно после 2003 года, когда президент Путин лично отменил в качестве подарка Туркменбаши двойное гражданство. И 140 тысяч российских граждан оказались фактически проданы в рабство Туркменбаши. Еще более интересно заключается в том, что это было ответным жестом в ответ на подписание договора о транспортировке газа через Россию. То есть люди в обмен на газ. Еще более интересным является тот факт, что хотя договор был формально рамочно подписан с «Газпромом», реальным бенефициаром от этого газа являлась маленькая компания, которая называется «Юралтрансгаз», и которая была зарегистрирована в венгерском поселке Чебды с уставным капиталом в 12 тысяч долларов. То есть Туркмении продали 140 тысяч российских граждан, а в обмен вот эта венгерская компания получила плюсы. Так что, Сергей, лучше адресуйте свои вопросы не только к правозащитникам, но и к властям. Что же касается, собственно, нападений на иностранцев и убийств иностранцев, то я должна сказать две вещи. Первое. У нас очень успешно борются с терроризмом. У нас вот Патрушев сказал, что предотвращено в прошлом году 300 терактов и раскрыто 3 попытки покушения на президента на саммитах в Сочи, Санкт-Петербурге и Самаре. Я обращаю внимание ФСБ и лично господина Патрушева на то, что те убийства таджиков, которые происходят, это теракты. Это не преступление, это теракты, поскольку терроризм – это убийство гражданина не из-за того, что ты там хочешь отобрать у него кошелек, или еще чего-то, или в бытовом угаре. А в данном случае по национальному признаку убийство является терактом. А второе. Я не могу не заметить, что в ельцинское время мы жили гораздо хуже, что у нас была война в Чечне, что люди были беднее. И тем не менее в ельцинское время этих убийств не было в таком количестве. Нам говорят, что Путин построил вертикаль власти, и все стало очень благополучно. Но при Ельцине, когда мы жили плохо, этого не было. А при Путине, когда стала вертикаль власти, это появилось. Я пытаюсь понять, почему это. Я вижу три причины. Первая причина заключается в тотальном разложении правоохранительных органов, которые не раскрывают не только эти преступления, но и любые другие. Вторая причина заключается в том, что националисты не только, собственно, безнаказанны, но они и используются властью. И мы очень легко можем это подтвердить, потому что когда националист, убивший таджика, предстает перед судом, то он, как правило, оказывается оправдан. У нас только две категории людей, которые пользуются иммунитетом и право совершать преступления. Это чиновники и фашисты. И третье обстоятельство заключается в том, что только при Путине на официальном уровне у нас возможно, что президент страны после того, как в России, в Польше избили детей российских дипломатов, позволил себе очень жесткие националистические заявления по этому поводу. И после этого стали избивать поляков в России. Или после того, как Путин сказал про грузин и про рынки, стали депортировать грузин. Вот три причины: полный развал правоохранительной системы, использование националистов и очень странные высказывания президента, которые привели к тому, что в России эпидемия терроризма на национальной почве. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Код доступа с Юлией Латыниной.